уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Владимир Броутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Бот и наш телеграм-канал, где все новости. Это «Радио говорит МСК». Набирайте латиницей в одно слово. А все утро поступали нам сводки не с фронта, а из США, потому что праймерис начались. В Нью-Гэмпшире первые праймерис были. Там ожидаемо, в общем-то, Берни Сандерс. Ну, как говорят, ожидаемо. И ожидаемо Дональд Трамп у республиканцев. Двое демократов, говорят, снялись. А дальше что? И вообще вот эта гонка, она чем все-таки? Будет ознаменована, как вы считаете? Или все будет довольно предсказуемо, скучно?
Ну, уже непредсказуемо.
Уже
ну,
все-таки,
ну, конечно,
да?
Ну, байденовские рейтинги, ну, его же в лидеры тянули. Выяснилось, что...
На пятом месте только, по-моему, получился, да.
Выяснилось, что как бы все липо и не соответствует действительности, по крайней мере. А что касается победы Сандерса, она, по крайней мере, неубедительна. Во-первых, и Буттиджег, и Клобучар взяли вдвоем гораздо больше, чем Сандерс. А во-вторых, это все-таки сандерский штат. Фактически он, его базовый штат граничит с Нью-Гэмпширом, поэтому...
У него Невада, да?
Нет, его базовый штат Вермонт.
А, Вермонт,
ага. Поэтому для него результат низкий. Он, во всяком случае, я думаю, так считает. И это позволяет говорить о том, что... Хоть он и является формально сегодняшний день фаворитом, все-таки он фаворит неявный, и я думаю, что фаворит, на мой взгляд, не обязательный, я бы так сказал.
Хорошо, а козырь-то у сторон все-таки есть? Сразу всех, все карты на стол будут выкладывать? Потому что очень многие увязывают вот эту историю с провалившимся импичментом, хотя и предполагали, что, в общем-то, так оно все закончится. Это в большей степени борьба за власть как бы внутри демократов, чем действительно желание Трампа с должности убрать.
Ну, мне кажется,
ну, что-то такое было.
Мне кажется, что это не так. Все, что борьба с Трампом для демократов, это святое.
Священная корова.
Это священная корова. Это человек, который думает, ведет себя, выглядит, говорит совершенно противоположные вещи, нежели демократическая общественность Соединенных Штатов предполагает. А поэтому с Трампом они будут бороться всегда, вне зависимости от того, проиграют или выиграют. А поэтому, на мой взгляд, это неправильная постановка вопроса. А что касается выборов или номинации от Демпартии, ну да, демократическая элита хотела Байдена. Она сейчас хочет Байдена, но я думаю, что уже понимает, что Байден не проходит. А что же касается рейтингов Буттиджега и Клобучара, они, конечно, неожиданно высокие. А надо посмотреть, что будет на двух праймерис, которые будут до Большого вторника. 3 марта будет, конечно, решающий день голосования. После 3 марта, я думаю, большая часть будет ясна. Но это не значит, что будет известен победитель, потому что, во-первых, в любом случае между Буттиджегом и Клобучар будет конкуренция, и Байденом, наверное, еще тоже какое-то время. А во-вторых, совершенно ясно, что втроем они наберут больше мандатов, чем Сандерс и Уоррен. Это значит, что выдвижение Сандерса на сегодняшний момент, мне кажется, уже достаточно маловероятным в конечном итоге.
7373948, телефон прямого эфира. Тут еще, конечно, очень любопытно выяснить, а чем же живут сейчас Соединенные Штаты Америки и именно избиратели американские, на кого все-таки будут делать ставки, потому что мы привыкли отсюда наблюдать, что выборы в США – это всегда такое серьезное телешоу, к которому готовятся, в которое вкладывают очень много денег. Там даже бывает интрига, как это было в предыдущий цикл избирательный. И вот что будет сейчас? На кого ставка делается?
У кого?
И у тех, и у других.
Давайте так, и у тех, и у других. Насчет Трампа все понятно. А насчет демократов я уже сказал, ставка делалась на Байдена у руководства партии, но, видимо, Байден не проходит, и, видимо, чем дальше они будут за него держаться, тем это токсичней. Угу. А что касается Клобучара и Буттиджега, они совершенно новые люди. Кстати, Клинтон, когда шел на выборы, тоже был новым человеком. Так. Они очень молодые люди в сравнении с другими. Они в два раза моложе, чем остальные, и это делает ситуацию принципиально другой.
Вот как раз он второй говорит. Трамп и Сандерс, получается, какая-то президентская гонка в инвалидных колясках. У демократов есть молодой, но там проблема с первой леди.
Помните? Ну да, он, Буттиджег официально говорит о своей нетрадиционной ориентации. Ну, собственно, я не думаю, что для избирателей демократов это сейчас проблема.
А что хотят сами избиратели, как вы считаете? Вот сейчас как-то
избиратели американские поделены пополам, избиратели демократов немножко больше. Сейчас, наверное, уже значительно больше, но они хуже ходят на выборы. И потом, вообще, когда речь идет о выборах в Соединенных Штатах президентских, то речь идет только о 3-4 штатах. На самом деле, судьбу президентских выборов будут определять 5 штатов максимум. Это Миннесота, Мичиган, Висконсин, Флорида и Пенсильвания. При этом, я думаю, что и в Миннесоте, и в Мичигане демократы все-таки выиграют. А вот остальные 3 штата, они должны выиграть 2 из них.
Два из них выиграть. А программы, я не знаю, там выходят ли социалисты с какими-то программами, вот похожими на программу социалистов, действительно, или это все вот декларации американских ценностей, вложение денег в оборону, продвижение, как бы внешняя политика в данном случае, какую роль играет?
Продвижение внешней политики у страны гегемона всегда играет большую роль.
Внутри, для пользования?
Нет, внаружи, внутри это не очень интересно.
Я правда
говорю. Внутри главное это рабочие места, чем занимался Трамп и, в общем, с определенным успехом. Это социальные блага, и этим Трамп занимался в противоположную сторону, и это ему припомнят тоже. Поэтому, на мой взгляд, главное будет это, если так можно сказать, конвергенция взглядов. Если и Клобучар, и Буттиджег смогут выдать некую конвергентную программу, она будет поддержана значительной частью национальной политической элиты, прежде всего демократической, и никто не будет дискутировать по поводу единого кандидата. Сандерс согласится с тем, что он проиграл, а я думаю, что он проиграет номинацию. Не выборы, а номинацию. На сегодняшний момент, я так полагаю, потому что все-таки результат в Нью-Гэмпшире должен был быть для него другим. А тот, который он получил, говорит о том, что у него недостаточные возможности для набора дополнительных голосов даже внутри своей партии.
Это значит, не совсем понимают настроение тех, кто должен голосовать. Это значит, все равно борьба каких-то капиталов. Один делал ставку на одного, а на самом деле должно было быть по-другому. Просто мне интересно понять сам механизм.
Буттиджега и Клобучар никто, собственно, ставку не делал. Это скорее инициативные молодые кандидаты, которые, ну, относительно молодые, относительно инициативные, конечно, которые сами вошли в компанию и сами, собственно говоря, пытаются создать некий положительный образ для себя. А в целом они не принадлежат к откровенно либеральной части демократической партии и совсем не принадлежат к социалистической части. Или, как говорят иногда в Америке, прогрессистской, которой принадлежат Сандерсу Уоррен. Поэтому перед ними, на мой взгляд, открытая дорога, но для этого вокруг их кандидатуры или кандидатур должен быть некий партийный консенсус. Будет консенсус, у них есть хорошие шансы Трампа обыграть. Не будет консенсус, шансы будут значительно хуже.
Позиции Трампа за все время, сколько вот с начала срока, они скорее усилились или они... То есть он действительно прочнее стал в президентском кресле себя чувствовать?
Чем год назад, да, чем 3 года назад, нет. Я думаю, что он обязательно получит голосов меньше, чем 3 года назад, если будет единый серьезный кандидат от демократов. Вопрос только в том, что должен быть единый и серьезный кандидат. Второй момент – это должна быть, прежде всего, борьба вот в тех 5 штатах, о которых я сказал.
Тут слушатель наш спрашивает, консервативная Америка, она разве примет президента гомосексуалиста?
А ее никто не спросит.
Не спросит.
Конечно.
А как же?
Ну, Трамп же не спросил либеральную часть Америки, может ли быть он президентом. Он просто выиграл выборы.
Но это другое дело. Мне кажется, все-таки либеральная часть и консервативная часть – это несколько иная штука. Нет, разве?
На самом деле, если голосов хватит, то примет. Никуда не денется. А более того, консервативная Америка все-таки более инертна, чем либеральная,
да?
Конечно, на сегодняшний момент. Ну, посмотрите географию. Трамп выиграл в сельскохозяйственных штатах.
А, и в штатах... Мужчины в клетчатых рубашках, да, конечно.
На самом деле, когда мы говорим все-таки об Америке, это Америка пишущая, слушающая, думающая, а не фермеры. Все-таки те люди, ну, не случайно же, как бы, что Нью-Йорк или Калифорния все время устраивают марши против Трампа. Угу. Ну, там такой есть существенный антитрамповский... оплот.
Но это скорее беспокойное меньшинство, чем спокойное большинство.
Нет, ну в Нью-Йорке они абсолютное большинство. И в Калифорнии все-таки тоже. Это 65%, я думаю, население штатов это антитрамповское. Так что я не думаю, что консервативная Америка кто-то будет сейчас спрашивать. Mm-hmm. Вопрос тут в том, как она проголосует, а не в том,
ну,
как
да.
ее...
Ну, да тут... может быть протестное голосование,
знаете, как это, у нас. Это тайна. На самом деле, как проголосуют в Филадельфии это, или в Милуоке, это тайна, потому что я специально посмотрел опросы, продвинутые именно по этим штатам. Все американские полстеры затрудняются дать оценку тому, как развивается ситуация именно в этих таргетированных, извиняюсь за слово, штатах. Угу. Они дают неизвестно. Поэтому вопрос голосования в Пенсильвании, в Висконсине и во Флориде, это есть три главных вопроса предстоящих выборов. В остальных штатах можно даже и не думать.
А что там с Блумбергом?
А мы когда-то с вами обсуждали этот вопрос.
Да, но вот как...
Я вам ответил, Блумберг опоздал.
И все, и поэтому его сейчас
для
не,
того,
не
чтобы
видно.
Американская избирательная кампания состоит из огромного количества активистов. Угу. Если активисты заняты, тебе никто их бесплатно не даст. Просто их неоткуда взять.
Но он же может в кого-то вложиться теперь.
Да, но сам нет уже.
Ну, сам нет, конечно.
А вложиться, когда, да, я думаю, что он, конечно, деньги. Вложится или в Буттиджега, или в Клобучар, но не в Байдена.
Ну, в каких-то в молодых политиков.
Ну, конечно, а зачем ему Байден? И Сандерс ему не зачем.
Вот смотрите, интересный момент получается. Трамп...
Мы этот вопрос с вами обсуждали, я думаю, что все пошло именно так, примерно как мы обсуждали.
Вот это, понимаете, как, да, получается. Тут такой момент. Трамп, Байден и Сандерс. Политики все-таки стражилые.
Вот да, это Уоррен все. Тоже
нужны...
не молода.
Да, но нужны вот эти вот молодые политики. А насколько в этой связи Америка все-таки подвижное государство? Она же очень часто обвиняет другие государства, не будем говорить, какие, что вот, значит, надо давать дорогу молодым, вот это вот все. А у самих-то как получается?
Ну, у самих получается так. На самом деле, все, что говорит Америка на вынос, можно сразу утилизировать. Вообще, не надо никогда слушать того, кто что-то говорит о вас.
Я всегда прямо... Вы же говорите про Америку, мы вас слушаем.
Нет, мы говорим про Америку в чисто консультативном, в чисто медийном формате.
А, не в догматичном,
да,
это правда.
Мы ничего Америке не предлагаем. Мы просто констатируем ряд фактов, закономерности, иногда угадываем. Иногда, наверное, не очень. Так что бывает разное. Поэтому... Мы можем только предположить, что, в общем, поколение 80-летних, оно естественным образом когда-то заканчивается. Ну, в общем, можно еще Пелоси вспомнить, который уже 80. Ну, собственно говоря... Ну,
бурно у них там все равно, бурно очень.
Все. Я думаю, что это мы просто можем констатировать то, что продолжительность человеческой жизни выросла, угу. И 75 лет – это не возраст. Вот когда мне будет 75, если я, конечно, доживу, я готов буду ответить на ваш вопрос.
Да, тоже любопытно будет... Никита Слосев говорит, есть ли шанс у Трампа продлить свой срок президентства?
Да, у него хороший шанс, во всяком случае, ему точно известно, что делать. Я думаю, что аналитики Трампа уже точно установили, что своих голосов будет недостаточно. Они будут работать в каком-то смысле с избирателем, который традиционно голосует за демократов. Они будут рассказывать, что им созданы рабочие места и вообще ВВП вырос. Думаю, что не все из них согласны с этим, но работать они будут прежде всего с низшим средним классом, с городским, прежде всего в таких, ну, по американским меркам мегаполисах, как Филадельфия, как Милуоки, как Детройт. Вот это их есть цель, они, Миннеаполис, возможно, они будут с ними работать, будут пытаться им что-то вгрузить извините. Как это получится, этого никто не знает. В зависимости от того, конечно, для этих избирателей и Клобучар, и Буттиджег, они гораздо более релевантны, и можно предположить, что Трампу будет достаточно трудно второй раз этих людей убедить. Но мы не можем сказать, что у него обязательно не получится. Мы можем сказать, что проблема сложная. Он выиграл 4 года назад в Мичигане 0,2%, а в Пенсильвании и в Висконсине 0,7%.
Так.
Ну, в общем, никто никогда не сможет точно сказать, как ляжет карта в следующий раз. Да, во Флориде 1,2%. Чтобы... Угу. Поэтому как при такой разнице в голосах, как можно делать какие-то устойчивые прогнозы, не зная кандидатов, ну, в общем, нельзя. Поэтому надо посмотреть, кто будет кандидатом, надо посмотреть на динамику его рейтинга, и опять-таки главный вопрос – это готовность достаточно инертного, в чем-то консервативного и явно либерально настроенного руководства Демпартии работать на кандидата, которого они не хотели. Им придется это сделать, потому что вариант с Клинтон и Клинтон 2 и Клинтон 3 не пройдет. Он не пройдет прежде всего потому, что часть избирателей таким кандидатам не верят. Клинтон проиграла выборы, которых она выиграла по общеамериканскому подсчету больше 2% голосов. То есть она выиграла по Америке 2,5%, а проиграла выборы, причем достаточно уверенно, проиграв все целевые штаты. Она их проиграла прежде всего потому, что часть избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, Клинтоном, и Клинтон не верит. И Байдену они не поверят. Я об этом говорил с самого начала, что чем быстрее уйдет Байден, тем проще будет демократам.
Это кризис?
Ну, в каком-то смысле, да, это им трудно найти свою идентичность. Вот республиканцы согласились, что ультраправый месседж Трампа – это и есть их нынешняя идентичность. Угу. А демократы не согласны, они между собой конфликтуют по этому поводу. Они, часть говорит, что мы, дескать, за либеральные ценности, а другие говорят, пожалуйста, но сначала социализм. Социализм в Америке приживается плохо.
Страховая медицина, зато, говорят, приживается хорошо.
Ну, она сейчас никак не приживается, фактически Обамакэр отменен,
да.
А Сандерс обещает ее вернуть в полной степени обратно. И это, конечно, вызывает внутренний конфликт. Чем быстрее демократическое руководство определится, тем быстрее оно перестанет думать, что оно может решать за избирателей, тем для демократов будет здоровее.
Очень часто в последнее время говорят про, с одной стороны, что идея, то либеральная, значит, идея себя изжила, идея капиталистическая себя изжила, а потом стали все чаще говорить про эпоху неолиберализма, которая пришла. Вот про Америку можно так сказать или нет? В контексте того, что есть проблема социального характера, проблема того, что вот Сандерс обещает все-таки вернуть то, что не смог, то, что было отменено после Обамы, вот в общем контексте.
Нельзя. Я думаю, что увеличивается поляризация в обществе, она увеличивается и в европейском, и в американском, в западноевропейском, и в американском. Я думаю, что даже и про Польшу это уже тоже можно сказать. Часть тех, кто был консерваторами, становится ультраконсерваторами, а часть тех, кто голосовал за традиционные как бы центристские партии, сейчас все чаще и чаще поддерживают неких новых либералов, похожих на Грету Тунберг, и похожих на ее продолжение в политике. Собственно, рейтинг немецких зеленых об этом нам и говорит. Он устойчиво высокий, и совершенно непонятно, откуда он взялся. А взялся он от того, что остальные не убеждают. Поэтому растет рейтинг и зеленых, и достаточно стабилен и высок рейтинг альтернативы. Собственно, это происходит и в Америке. Вопрос в том, что различия между Байденом и Сандерсом, конечно, очень велики. И это привело 4 года назад демократов в поражение. Если они будут это держать в голове, возможно, у них получится лучше.
У зеленых, кроме борьбы за климат, за деревья, за животных, какие-то еще идеи существуют? Я просто к тому веду, а насколько эта идея действительно, если особенно Грета Тунберг, как получается такой, значит, знамя такое зеленых,
вектор
фактически, да, нужно понять, а куда он ведет?
Ну, пока никуда. А вообще он может привести куда угодно. Ну, есть же такой термин углеродно-нейтральное. Вот он ведет в углеродную нейтральность.
Но это актуально, может быть, для тех стран, где нет углеводородов, а где они есть, в том числе в Соединенных Штатах Америки, но вряд ли это приживется.
Ну, в Соединенных Штатах не приживается, а в Германии об этом идут дискуссии. Они собираются все переводить на газ, потом с газа, наверное, на солнце, и не знаю, откуда в Германии...
Атомную энергию, я думаю, что вскоре все равно вернутся к ней в итоге.
Не знаю, закрывали атомные станции. Не знаю, откуда в Германии столько солнца. Не видел.
Никитец говорит, какие задачи ставит для себя и страны Трамп на новый срок в случае победы на выборах?
Ну, Трамп считает, что у него все замечательно, он будет всех давить дальше.
Так, всех давить, это политические оппоненты, понятно.
Нет, он будет давить Россию, Китай, Европу, Мексику.
Вошел во вкус.
Ну, конечно, он считает, что у него все получается. Если китайцев он почти продавил, то почему... Ну, вот возьмите вчерашнее заявление у Брайана. Мы готовы вести секретные переговоры с Россией о сокращении стратегических вооружений, которые предполагают то, что они СНВ продлевать не будут, но готовы вести переговоры о том, чтобы давить на Россию, с тем, чтобы давить на Китай, с тем, чтобы их сократить так, как хотят Соединенные Штаты.
Ну, так про РСМД это было то же самое. Давайте мы разорвем договор, чтобы заключить какой-то новый договор, чтобы там еще были китайцы. Но это вряд ли возможно, но поэтому мы просто выйдем из договора.
Давить будут.
Но это процесс ради процесса. Или действительно это вера в цель?
А им не очень важна цель. Опять-таки, Брайан сказал, что пока, и Трамп сказал, что пока мы не заключим такой договор, мы будем всецело наращивать ядерное вооружение.
Я понимаю, что есть Пентагон, есть генералы, есть, в общем, любовь к деньгам. Даже сегодняшняя публикация, что Пентагон опубликовал карты передвижения военно-морского флота России и Китая, и там столько красного, столько зеленого, мне кажется, только кораблей нету, сколько там нарисовали линий. Нужно линий больше, чтобы показать это, нам нужно больше денег, потому что эта презентация была в преддверии, точнее, во время обсуждения будущего бюджета. Но все равно же люди умеют деньги считать, все равно же есть какие-то цели. Или мы вошли в какую-то новую эпоху, когда не цель важна, а просто, я не знаю, даже сами средства и сам процесс.
Трамп, как человек, не обезображенный дополнительным интеллектом, считает, что давление на более слабых обязательно приносит положительный результат. Он все время пытается собрать некий силовой ресурс, в широком смысле этого слова, чтобы оказывать максимальное давление на всех, кто является в той или иной степени конкурентами Соединенных Штатов.
Сил хватит?
Ну, пока не совсем хватает, но успехи есть. И он, не будучи обезображенным интеллектом, он считает, что если их не хватает, то их просто так было мало.
Ну, может быть, это все-таки не про интеллект, а скорее про вот эту вот бизнес-жилку, когда действительно все решают деньги.
С точки зрения интеллекта, применение одной стратегии, которая даже дает ограниченные результаты, но при этом забирает очень много ресурсов, оно неприемлемо. В самом деле Трамп может разогнать американскую экономику до каких-то хороших цифр, но при этом он очень сильно сдерживает все остальные. А, собственно
говоря... Так этого же и хочется, по-моему, разве нет?
В преферансе говорят, не выигрывай часто, потеряешь партнеров.
Ну, может, он плохо играет в преферанс.
Так, он вообще, наверное, не играет. А вопрос в том, что такой подход не свидетельствует об интеллекте. Партнеров нужно...
Партнеры могут встать из-за стола, если мы продолжаем аллегорию с преферансом. Партнеры могут прекратить или раздать друг на друга и не обращать внимания на того,
пока
кто блефует.
Но будут тихо ненавидеть.
Ну, а это КПД, от этого ноль.
КПД опять заключается в том, что могут в какой-то момент начать копить ресурсы.
Просто я вспоминаю вот эту историю, которая сейчас, кстати, очень, ну, показательна в части декларации представителям Европейского Союза, что санкции, да, это не очень хорошо, немецкий бизнес хочет работать с Россией, но есть санкции, мы не можем что с этим сделать, и плюс есть вторая сторона, это Иран, который говорит, мы вообще из Даньяо выйдем, и мы это делаем так, чтобы, чтобы европейцы поговорили уже с американцами, и программа Instex начала работать. Ну, то есть одни заставляют других идти куда-то договариваться со старшим, а они не могут, давайте оно само как-нибудь решится, оно же не решится.
А европейцы очень любят снимать с себя всякую ответственность, и всегда это делают. Достаточно на них посмотреть, достаточно посмотреть на нашего друга Макрона, чтобы сказать, что человек, который никогда ничего не примет, если это имеет риск, степень риска больше 10%.
А как же его перепалки с Эрдоганом по части НАТО? Нам нужна геополитическая сила отдельная.
Никак, никак. Решение не принято. Анализируем мы только решение. Мы слова анализируем только тогда, когда они готовы прийти к решениям.
Слов очень много, а вопрос, значит ли эти слова, конечно.
Ничего не значит пока.
Ничего не значит слова. Владимир Брутер здесь с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Сейчас будут новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, с нами здесь Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований, несколько реплик от наших слушателей, и тем и другим интеллекта не хватает. Владимир пишет и добавляет, что нам хотят подать ростовщиков просто в новую упаковку, ничего кроме дать деньги под процент они не умеют. Это к вопросу о том, что Уолл-стрит все равно всех победит. Вне зависимости от того, кто будет в Конгрессе или кто будет в Белом доме.
Ну, это очень упрощенная постановка вопроса.
Вот. 7373-248, телефон прямого эфира. Тут я обратил внимание на публикацию американского издания Daily Beast. И тут заголовок следующий. Что Майк Помпео делал у последнего диктатора Европы? Ну, а статья про Александра Григорьевича Лукашенко. А что он туда поехал?
Он поехал по СНГ, как бы исследовать, в каком состоянии находится первая линия враждебности по отношению к России, в какой степени ее можно использовать, какие предположительно варианты развития ситуации в Казахстане, Узбекистане и Беларуси ему могут предложить. Собственно, это совершенно обычная такая рутинная ознакомительная поездка, которая в результате которой будет некий доклад, который напишут аналитики, и который ляжет сначала на стол, я думаю, Брайана, он его посмотрит, потом Помпео, он его немножко подкорректирует, и он в каком-то очень сильно сокращенном виде пойдет Трампу, я думаю, что Трампу пойдет от одной до трех страничек.
И все. А на этом основании будет что-то делается или...
Это зависит от того, что там будет написано. А если там будет что-то такое, что является перспективным, например, межэтнический конфликт в Казахстане, который мы видим сейчас. Очень перспективная тема. На самом деле, можно сказать, что...
То, что там в драке 10 человек погибло, да.
Можно сказать, что очень сильно дестабилизирует ситуацию. А для России и Китая дестабилизация ситуации в Казахстане – это и есть самая неприятная новость. Россия и Китай готовы... Кстати, пострадало это китайское население, да? Тунгане – это китайцы. Пострадало китайское население, это коренное китайское население южных районов Казахстана, они пострадали, и самое интересное, что со стороны Китая никаких реляций не будет, а если будут, то очень ограниченные, очень осторожные, потому что мы все понимаем, что отъезд русских, в данном случае избиение Дунган, это своего рода плата за стабильность в Казахстане. А стабильность в Казахстане нам нужна любой фактически ценой. Я думаю, что в Вашингтоне это тоже понимают и, естественно, будут нам мешать.
Насколько сильно влияние, например, Соединенных Штатов Америки на постсоветское пространство? Я почему спрашиваю? Потому что даже вот отталкиваясь от формулировки в этой заметке, Кремль однозначно считает Белоруссию сферой своего влияния, значит, еще больше Москва пытается укрепить тесные связи с Минском, а США опасаются, что, значит, Россия собирается вообще Белоруссию сделать своей частью. И вот это вот активно муссируется история.
Ну, эта история муссируется 25 лет. Ну, в самом деле, ну, если ты 25 лет муссируешь одну историю, то и ту же, ну, в общем, можно быть немножко разнообразней, но не все же для идиотов. Ну, собственно, хочет ли Россия интеграции с Белоруссией? Но ведь Россия 25 лет ничего особого для этого не сделала. Она все время говорит Лукашенко, пожалуйста, мы готовы для интеграции, давай интегрируйся. Лукашенко, как денег это, огородами уходит к Котовскому. Она, на самом деле, хочет просто тупо денег. А в России, наконец, дошли до того, что сказали, тупо денег. Денег не будет. Будет как бы за что-то. Лукашенко сразу встал в позицию и говорит, ну все, я ушел на Запад. Ну как же, его там, конечно, ждут. Двое с носилками, один с топором. Но вопрос в том, что... Ну, в общем, не надо считать всех, ну, совершенно уж ничего не понимающими. Ну, да, а при чем тут сфера влияния России? Что Россия собирается аннексировать Северный Казахстан? Я что-то этого не заметил, несмотря на то, подождите. Что Северный Казахстан населен этническими русскими даже сейчас, там, на 80-90...
А почему мы влиянием, когда слово «влияние» произносим, мы подразумеваем обязательно какое-то поглощение территории?
Вы же предположили, что Россия хочет...
Автор заметки предположил,
но он, наверное, предполагает то же самое. Более того, даже казахская элита предполагает, что вдруг что-нибудь пойдет не так, русские аннексируют Северный Казахстан.
Ну, это хорошо. Как-то собиранием земель опять.
Хорошо, России не нужно такое собирание земель. Еще раз, я это говорил и во время украинского кризиса 13-14 годов, и говорил после, и говорю сейчас. России механическое собирание каких-либо земель не нужно. Это противоречит интересам России, противоречит видению России, противоречит тем трендам, которые сейчас есть в политике. Скорее наоборот, Россия должна становиться внутри более диверсифицированной, чем собирать какие-то земли. Ну, хорошо, и что это нам даст?
А интеграция-то нам что даст?
Беларусь? Интеграция нам дает возможность, интеграция всегда дает одно и то же, она дает возможность выгодно и преференциально торговать. Она дает готовые рынки сбыта. Она дает возможность развиваться бизнесу, не думая о том, что завтрашний день принесет новые проблемы. Возможность выхода на китайский рынок уже принесла российскому малому и среднему бизнесу огромные дивиденды. Он на этом и держится в значительной степени. Те экспортные возможности, которые у этого бизнеса появились, они связаны с открытием китайского рынка, потому что для китайского рынка это копейки, а для российских производителей это совсем не копейки. И если сейчас китайский рынок по объективным причинам закроется или призакроется, это будет означать для многих очень большую проблему. Вот эта проблема реальная, ее нужно решать. Собирать земли сейчас можно вполне виртуально. Никуда Казахстан опять-таки не денется, но здесь нужно знать меру и нужно внимательно и вдумчиво объяснять казахским товарищам, что мы от них хотим. Они должны понимать, что они не должны в определенной части вопросов переходить к красной линии. Что казахизация казахстанской элиты, она несет в себе не только плюсы, но и минусы. И эти минусы мы видели в ближайшие дни. Это очень опасные минусы, потому что теперь понятно, как поджигать. Они дают инструмент. Само по себе то, что произошло, это не опасно. Но инструмент в руках тех, кто является недоброжелателями Казахстана, он уже есть.
Но, с другой стороны, в Российской Федерации же вроде более-менее как-то решили проблему, например, Северокавказских республик.
Россия большая страна, Россия не этническая страна и продолжает оставаться не этнической. Это не распространяется на остальные страны.
Поняла. А по поводу интеграции России и Беларуси, вот этой программы, которую должны были к концу года сделать, а в итоге что-то не сделали, потому что некоторые уже такие тоже заметки выходят с таким вопросом, риторическим, наверное. Можно ли Белоруссию расценивать как некий барометр отношений между Россией и Западом? Или это СМИ поляризируют?
Нет, нельзя рассматривать как барометр. Лукашенко сам по себе человек. Я думаю, что с ним очень трудно находить. Всегда был общий язык. Он всегда больше любил торговаться, чем делать. Я думаю, что программа интеграции не будет реализована, пока есть Лукашенко, а он пока никуда не девается. И, наконец, главный вопрос, собственно говоря, белорусское общество не хочет больше интеграции с Россией, это совершенно очевидно.
Вы на опросы общественного мнения опираетесь, в которых белорусы были,
да? И на те личные данные, которые у меня есть, да. Оно совершенно комфортно себя чувствует в том государстве, которое есть. И всегда нужно понимать, что интеграция большая, чем сейчас, она приводит к некой эрозии политической и околополитической элиты. На это очень редко кто готов. Здесь нужен гораздо более общий проект. Здесь нужен проект не инвестиций даже, а проект переустройства, проект, как я говорю, мини-революции, которые включают экономическую часть, обязательно включают экономическую часть и социально-экономическую часть. Для Беларуси такого проекта в России нет, потому что российский бизнес вообще в Белоруссию не заходил, и его туда никогда не пускали. Лукашенко всячески этот процесс тормозил, и я думаю, что сейчас это действительно какой-то момент истины, потому что, на мой взгляд, совершенно понятно, что дальнейшей интеграции не будет. И Россия просто должна из этого факта исходить.
7373948, оденьте, пожалуйста, наушники. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис, слушаем вас.
Ну, у меня как бы больше вопрос-то по США.
Давайте, можно. Да, конечно.
Я все-таки, меня вызывает вопрос, что все-таки у демократов, я сомневаюсь, что избиратели Сандерса и Уоррен, если их же так же нагнуть, как нагнули на прошлых выборах, проголосуют за этого товарища, ну, с очень нетрадиционной социальной ориентацией. Поэтому мне кажется, что если все-таки опять же Бутидиджа выдвинут, то опять избиратели Сандерса его не придут на выборы, и Трамп победит. То есть сейчас игра идет опять, мне кажется, в пользу Трампа.
Спасибо.
И я поэтому и говорю, что должна быть позиция руководства демократической партии, позиция соответствующих кандидатов, которые предполагают, что партийное единство и противодействие Трампу должны быть центральными. Если этого не будет, то, конечно, у Трампа появляются дополнительные возможности, о чем тут говорить. Но вопрос заключается в том, что понятно, что помешало выиграть 4 года назад. И если еще раз наступать на грабли, то это будет уже по-русски. А они же все-таки американцы, они рациональны, они должны уметь сделать выводы из своих глупостей. Сделают, будет лучше, не сделают, лучше не будет.
7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Ну, мы же в Беларуси покупали предприятия, наши олигархи, то как-то, ну, они, естественно, не будут нести ответственность, они и в России несут ответственность, но мы в Беларуси покупали, нам продавали какие-то предприятия, с Канем была история, какие-то... там много всего было.
Очень немного, и, собственно говоря, только под присмотром, поэтому никакого реального влияния эти процессы не оказали.
А, история с финансовыми вот этими спорами вокруг, сырьевыми спорами даже, она скорее про то, что Москва пожестче поступит с Александром Григорьевичем Лукашенко, и вот мировые цены, вот себе мировые цены. Или все-таки есть политика уступок, и она будет, в общем-то, продолжена, потому что это объективно не так дорого, как если...
Политика таких уступок не будет продолжена, как были, какие-то, может быть, будут.
А в какой момент что-то поменялось? Вот интересно.
Ну, понять. Я думаю, что поменялось давно. Просто Лукашенко не хочет меняться. На самом деле, сначала это всегда... Вообще Россия ведь не очень активна во внешней политике. Сначала просто терпеливо ждали, что, может быть, что-то поменяется. Потом...
Что будет пророссийский курс?
Потом ждать надоело. Ведь это как бы украинский кейс 13-14 года тоже на этом возник. Что, собственно, ну, Янукович победил на выборах. Угу. В России решили, что все цели достигнуты. И что можно ничего не делать. Ну...
Так, а хорошо. А вы считаете, что сейчас может прием измениться? То есть я понимаю, какая была логика. Да, вот есть Янукович, условный Янукович. С ним самое главное договориться. А он договорится со своими олигархами и сам все разрушит. Но у нас же такая политика продолжалась чуть ли не со времен распада Советского Союза. Главное с главным договориться, прошу прощения за тавтологию, а там все оно само как-то
сейчас
решится.
Она меняется. Есть в отношении Дадона, например.
В Молдавии.
Да. Конечно, и это неправильная позиция.
Все-таки не работает. А не на кого работает. Надо делать ставку вот так объективно?
Надо делать ставку на создание дружественной среды.
В политике это... может быть история с дружбой?
Конечно, дружественной средой. Конечно, вот это, например, типичное заявление в стиле Крампа или в стиле Мааса. Говорит, у нас есть претензии к Соединенным Штатам, но никакого пересмотра наших контуров безопасности не может быть, потому что Соединенные Штаты решают в отношении нашей безопасности все.
Так тогда и другие страны должны сказать, что Российская Федерация решает в отношении нашей безопасности все.
Это очень важно.
Где должны базы появиться?
Это, ну, базы не обязательно. Не во всех европейских странах есть американские базы.
В Германии есть, например.
Да, в Германии есть, в Италии тоже есть. Да.
Вот.
Очень важные. Ну, да, это касается Казахстана и Белоруссии в первую очередь.
Казахстана и Белоруссии.
Конечно. Казахстан и Белоруссия должны понимать, что их стабильность зависит от России. Не будет России, не будет стабильности. А, к сожалению, они, если даже это понимают, то вслух не говорят.
7373948, телефон прямого эфира, 008. Вы тут какой-то ерундой занимаетесь. Вы вопросы почетче формулируете, я буду их зачитывать, пожалуйста. А то, что вы пишете, ну, это просто нерелевантно. Так, есть в Румынии, Дэдди говорит, есть в Польше. Это к вопросу о базах. 7373948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день,
Сергей Алексеевич. Пожалуйста, да.
Владимир, вот насколько верно утверждать на сегодняшний день, что Кремль ставит крест на союзном государстве, что Путин осознал, ну, что с Лукашенко ни о чем договариваться невозможно. А Лукашенко сделал окончательный выбор в пользу так называемой, в кавычках, «незалежной Белоруссии» и, по сути, пошел на некий разрыв с Москвой.
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Лукашенко выбор в сторону незалежной Белоруссии сделал, когда пришел к власти, никаких тут сомнений нет, он всегда это и делал за российский счет, и тут не должно быть никаких спекуляций, за российский счет он создавал незалежную Белоруссию. А как вы сказали, что касается креста на союзном государстве, никто ставить не будет, потому что проект все-таки рассчитан не на одного Лукашенко, не от него зависит, а что касается того, что в нынешнем варианте, в нынешней ситуации он трудно осуществим и никаких прорывов не будет в ближайшие там месяцы, это несомненно.
Так, 162-й говорит, какой прок России в дружбе с друзьями, которым мы не нужны? Может быть, прежде чем в перспективе объединяться, нужно со всеми разъединиться, Брэнган говорит?
Уже разъединились, результат можете посмотреть. Если он дружествен для России, тогда все хорошо, а если не очень, тогда не очень. На мой взгляд, однозначно не очень, но просто у каждого может быть свое мнение. А что касается друзей, я как раз и говорил о том, что да, друзей не нужно. Нужна дружественная среда, нужно понимание роли России в стабильности в соответствующем государстве, а не целование под микрофон. Целование под микрофон не нужно, а дружественная среда нужна, обязательно нужна, потому что Россия должна быть в том числе и положительным примером. Она должна быть неким синонимом успеха для тех, с которыми мы хотим и должны иметь хорошие отношения.
Ну, пока это все сводится к чему? Что к нам просто приезжают выходцы из бывших союзных республик, здесь работают, отправляют деньги туда. Дружественная среда в плане того, что здесь просто
Это тоже элемент дружественной среды. Но вопрос, ведь мы говорим не только о бывшем Советском Союзе. Мы говорим о многих других странах, например, о Китае, о Филиппинах, об Индонезии, которые являются сейчас растущими экономическими гигантами с огромным населением.
Индия тут собирается, да, тоже вооружение наше очередное
покупать. Поэтому вопрос в том, что это не должно ограничиваться территорией СНГ, тем более, что не вся территория СНГ даже отдаленно может считаться дружественной.
А 162-й спрашивает, насколько возможен для Лукашенко сценарий Милошевича или Януковича?
Ну, слишком сильно поругается с Россией, Россия не будет его поддерживать и защищать, может быть. Он должен всегда это иметь в виду, что все гарантии, которые ему дадут в Вашингтоне, они сразу же так же и заберут.
Нивелируются.
Без вопросов. Образ, светлый образ Владимира Плохотнюка должен ему служить уроком. А Плохотнюк тоже был убедительным политиком. Убедительным политиком его назвал предыдущий американский посол, когда соглашался на то, что Плохотнюк фактически приватизирует страну. Это не помешало им его удалить, когда они посчитали возможным. Это не помешало Помпео заявить о том, что они вводят против него санкции. На самом деле не ввели, пугают. Как бы одной рукой вводят санкции, другой предлагают его использовать во внутриполитических молдавских раскладах и дальше. Поэтому, когда вы играете в Вашингтоном, всегда помните, с Вашингтоном всегда помните, что тузов у них минимум 12, скорее всего, даже немножко больше. Поэтому все такие расчеты, они очень легко разбиваются о броню Белого дома и Пентагона. Те совершенно лишены всякой рефлексии. Для них что Лукашенко, что Милошевич, это какие-то унтерменши, на которых вообще не следует обращать внимание.
Тут еще любопытное исследование выпустил Gallup International. В 40 странах провели они опросы, чтобы выяснить наиболее популярных политиков мировых, популярных в плане известности именно. И на первом месте оказался Трамп и Путин, потом Ангела Меркель, там еще Макрон есть, там Папа Римский Франциск, к нему, кстати, в принципе, больше всего симпатий, именно по рейтингу симпатий. Вот, а на этом фоне появился рейтинг самых неузнаваемых персон. Это оказался премьер-министр Индии, значит, глава Бразилии, еще третий, я, честно говоря, забыла кто. Вот когда такие рейтинги публикуются, они в большей степени для чего? Для развлечений? Или действительно можно подумать, что политики, ну, ведут такую работу, такую деятельность, что действительно это может, я не знаю, стать образцом или чем-то, что может эпохально мир поменять? Вот что вкладывается в эту известность политиков?
Ничего. А капиталисты любят цифру. А им нужна цифра для медиаповода. Цифра для медиаповода – это некий опрос, потому что, когда ты говоришь от себя, они всегда говорят, ну, это от себя. А да. Вот мы сейчас проведем опрос, у нас будут цифры. Вот у них есть цифры, они эти цифры публикуют, эти цифры так быстро сменяют друг друга. Человек года, человек десятилетия, человек тысячелетия, человек месяца. У них даже есть игровая звезда дня.
Да-да-да, есть.
Это все не... Какая подготовка к медийному поводу. Вот все эти опросы – это такой элемент медийности. Угу. Вот как бы мировой контент, он строится на английском языке, что бы мы ни хотели и чего бы мы ни говорили. Вот они этот контент разнообразят и дают ему некую цифру, чтобы показать ну, надежность и достоверность своего контента. Собственно, больше это ничего не означает. Этот контент как и был ничего не значащим в содержательном смысле, угу. так и мы остался.
Русский инженер говорит, еще президент Германии никто не знает. Слушайте, ну здесь можно и президента Израиля вспомнить, и президента чего, Италии можно вспомнить. Много каких президентов можно вспомнить. Где президент – это второстепенная фигура.
На самом деле Трампа и Путина хорошо знают, и Меркель. Потому что, во-первых, Меркель и Путин очень давно, а во-вторых, собственно, новости-то базируются именно на этом. Ну, какие новости существуют помимо 5-6 крупнейших стран мира? Ну, кого интересует, что происходит в Буркина-Фасо? Никого не интересует.
Это правда. Даже есть такие отдельные рубрики в журналах, когда значит, новости оттуда, откуда мы новостей обычно не получаем. Или как раз те страны, где ничего не произошло. За сегодняшний день, и в этом вся новость.
Западный потребитель новостей обращает внимание только на новости, получаемые из крупнейших стран.
Тут еще, кстати, новости из крупнейших стран, раз уж об этом заговорили. Администрация Дональда Трампа планирует объявить о сделке по сокращению насилия с афганским движением «Талибан». Она террористическая организация, запрещенная на территории России. Уже на этой неделе якобы это состоится. Описывается сделка следующим образом, как объявление о сокращении насилия, которое потребует прекращения огня между коалицией и движением, даст надежду на достижение мирного соглашения. Такая декларация. В последнее время очень много от Соединенных Штатов сделок, то палестинская сделка, сделка века, теперь вот сделка с талибами. Это вот миротворческая какая-то миссия?
Нет, это опять-таки пиар-поводы. А что касается талибов, то с талибами договориться не получается. Талибы требуют, чтобы американцы убрались, и тогда их вся власть перейдет к ним. Угу. Американцы на такой вариант не согласны. И последние события, когда погибло достаточно много и американцев, и афганских военных, говорит о том, что заключать какую-то полномасштабную сделку с талибами... Нет возможности на данный момент. Поэтому, учитывая предвыборный год, учитывая, что Трамп обещал уйти из Афганистана, он уходит по частям, как в известном анекдоте.
Ну, чтобы остаться.
Он уходит по частям, он даже не уходит, чтобы остаться, он уходит, изображая, имитируя некий уход, то есть говоря о том, что мы же заключили сделку с талибами. С другой стороны, эта сделка никакого содержательного смысла не имеет. Сокращение насилия – это всегда совершенно абстрактное понятие. Вам Вашингтон, вам Пентагон потом такое нарисует, что вы точно решите, что она сократилась. На самом деле, что будет? Это как с американской базой в... Ираке, которая была подвергнута иранским бомбардировкам. Сначала никого не погибло, а теперь уже погибло очень много. А поэтому все, что произойдет в Вашингтоне и с Вашингтоном, с американскими военными, оно будет подвергнуто такой жесточайшей цензуре, что все остальное вы узнаете уже через длительное-длительное время.
Присутствие американских войск в Ираке, в Афганистане, там, еще в каких-то точках мира, это все-таки объективно обеспечение там, через военщину вот этих вот предметов для диалога какого-то, для переговоров или нет? Ну, то есть, как бы, когда Трамп приходил, он говорит, я прекращу, нам эти войны не нужны, потому что нам лучше на экономике сосредоточиться, чтобы американская продукция делалась в Америке. А в итоге что-то как-то не получилось. Нет. А нет, говорят, что он должен дождаться второго срока, тогда у него развяжутся руки.
Я думаю, вот что, я думаю, что если он дождется четвертого срока, то мы уже не дождемся.
Вы думаете, это возможно?
Ну, я не знаю, я думаю, что он хочет. Он же сказал, что он никогда отсюда не уйдет, в смысле, из Белого дома. Ну, я думаю, что ему это нравится, а нравится ли всем остальным, ему безразлично.
Ну, допустим, других не говорит, что кто-то должен.
А он, у них нет рефлексии. Никогда не забывайте, что это люди, начисто лишенные рефлексии. Они таким образом вообще себя не ведут. Вот,
это же патология получается.
Да, 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 есть такой момент. Они, вот если им показать Грету Тунберг, они пустят слезу умиления. Но если речь идет о реальных вещах, у них нет никакой рефлексии. Ну, как бы начиная с убийства индейцев.
Политическая целесообразность.
Да, есть целесообразность, убьем. Нет целесообразности, не будем убивать. Есть целесообразность, будем торговать афроамериканцами. Нет целесообразности, будем плакать и говорить, что мы перед ними виноваты. Это типичный образ жизни в рамках протестантской этики. Если у протестантской этики есть положительная изнанка, то вот вам отрицательная. Она тоже есть. Значит, что касается... И да. Что касается подытоживая, на мой взгляд, нет.
Со скальпелем практически пришел сюда Владимир Бротер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, ждем вас снова, спасибо.
Да, скальпель Аккама.
Да, спасибо большое.